Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете программу «Дело принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала balkanist.ru. С вами я, Олег Бондаренко. Сегодня у нас в гостях профессор Высшей школы экономики, руководитель отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина. И обсуждать мы будем только что, буквально 2 часа назад, прошедшее голосование в Генеральной Ассамблее ООН, которое признает сербов ответственными за геноцид, теперь это так официально называется с точки зрения Генеральной Ассамблеи ООН, в Сребренице. Это мусульманский анклав на территории Республики Сербской Боснии и Герцеговине, где 11 июля 1995 года произошла трагедия. Ну, это была часть гражданской войны, где все резали всех, сербы, мусульмане, башняки и хорваты. Война на уничтожение, самая жестокая, которая бывает из всех войн, крестьянская война, война за землю. Именно она имела место в 90-х на Балканах, особенно в Боснии. Так вот, зачем-то решили вернуться к этой теме спустя вот уже 30 лет, да, 29. Вот, и 84 страны-члены ООН проголосовали за то, чтобы признать события в Сребренице геноцидом. Из этого очень могут следовать разные выводы, и эти выводы мы сейчас будем обсуждать, потому что если эти события – это геноцид, значит, есть у геноцида имена политических акторов, не только лично, которые проводили там военную операцию, а это, конечно, был генерал Ратко Младич, который сейчас сидит в Гаагском трибунале, Радован Караджич, лидер, политический лидер Республики Сербской, но и в целом вся Республика Сербская оказывается под ударом, потому что если это геноцид, значит, сербы, сербская армия и сербское государство, возникшее на останках той еще югославской Боснии, они все за это должны нести ответственность. 84, повторю, страны проголосовали за признание событий в Сребренице 1995 года геноцидом, со всеми вытекающими отсюда выводами. Конечно, в первую очередь, это весь западный мир, но и не весь, но большинство исламского мира, потому что есть, конечно, исламская солидарность в этом вопросе с вот, европейскими мусульманами, в данном случае башняками. 19 стран проголосовало против. Из этих 19 стран, чтобы вас не утомлять, я назову самых главных акторов, кто проголосовал против. Конечно, это Россия, это Китай, это... Сейчас я открываю. Это Сирия, это Мали, Венгрия. Венгрия, член Евросоюза, член НАТО, проголосовал против. Проголосовала против, Китай сказал, Куба, ну, КНДР, Конго, Белоруссия, и все. И все. Ну, я сейчас не беру, извините, маленькие государства, типа Антигуа-Барбадос, значит, Эритрея, Эсватини, да, Коморские острова, Гренада, который, еще Никарагуа из таких акторов политических проголосовала против, и Санта-Мэй Принципе. Вот, интересно, что против, получается, Россия, Китай, Сирия, Венгрия и Белоруссия из основных акторов. Да, есть еще 64 страны, которые воздержались. И в общем и целом получается так, что меньшая часть государств-членов ООН провозгласила эти события геноцидом со всеми вытекающими отсюда последствиями. Екатерина, передаю тебе слово. Как ты можешь это прокомментировать? Прокомментировать, сам факт внесения этой резолюции спустя 29 лет после случившейся трагедии. Б. Расклад сил, расклад голосов, при том, что Белград сделал все возможное и невозможное, чтобы уменьшить количество стран, проголосовавших за резолюцию. В последний момент было объявлено, что 4 страны отозвали свои подписи из-под этой резолюции. Вот. И последствия, конечно же.
Привет, привет. Ты своим приветствием нашим слушателям сильно сбил мои стройные умозаключения, с которых я хотела начать. Поэтому, как всегда, все будет несколько сумбурно. Но попробуем объяснить все сначала. Значит, во-первых, если мы говорим о факте признания геноцида в Сребренице, то существует решение Международного суда и Гаагского трибунала о том, что на территории Боснии и Герцеговины во время гражданской войны геноцида как такового не было, но он был в отдельно взятом месте в Сребренице. То есть ее вынесли из контекста, убрав абсолютно из него все те зверства, которые творились в отношении сербов и других этнических групп на территории Боснии и Герцеговины, и сделали такой вот один показательный пример. В этом смысле, когда мы говорим о том, что вот сейчас проголосовали за резолюцию Генассамблеи ООН о признании этого события геноцидом, мы немножко как бы выходим из контекста. Оно, к сожалению, уже было таковым признано. Второй момент. Всегда эту резолюцию на протяжении 20 с лишним лет западные страны преимущественно пытались прокачивать. Последний раз, и это как бы как раз является обоснованием глубокой благодарности сербского народа к нам, мы ее заблокировали в 2015 году в Совете Безопасности ООН, когда Виталий Чуркин, тогдашний постпред, получил указание из Москвы блокировать это голосование, что и было сделано, за что ему поставлен в Бане Луки памятник. А теперь к сегодняшнему дню. То есть то, что происходит сегодня, это вопрос глубоко политизированный, он не связан ни с правовыми последствиями, ни с контекстом тех событий, которые произошли в 95-м году. Это просто одна из форм ведения гибридной войны, в состоянии которой находится на сегодняшний день мир, и Организация Объединенных Наций стала одним из пространств, где вот эта гибридная война ведется в информационном и дипломатическом поле. Зачем это нужно западным странам и, в принципе, странам-инициаторам резолюции? Я глубоко убеждена, что в первую очередь это вопрос оправдания самих себя для них. Да? 20 век – это век войн, где в том числе неоднократно осуществлялся геноцид, и для немцев, которые являются основными инициаторами этой резолюции, это, безусловно, попытка...
Германия и Руанда.
Да, Германия и Руанда. Это в буквальном смысле попытка скинуть с возу сложный багаж своей истории, его оттенить за счет более недавних событий, которые как бы выводят их из-под... осуждения морального, в котором они находились на протяжении большей части 20 века. У них так много соавторов, потому что такой контекст устраивает очень многих. Да, он устраивает в какой-то степени турок в отношении армян, он устраивает британцев, американцев в отношении тех событий, которые происходили на территории Сирии, Ирака, на сегодняшний день Палестины и многих других территорий. Поэтому здесь есть стратегический момент. Есть второй стратегический момент в контексте сегодняшней конфронтации с Россией и с Китаем. Наглядно показали третьим странам, что несмотря на то, что Россия и Китай де-факто объявляют себя лидерами стран так называемого мирового большинства, по состоянию на сегодня они не могут организовать такое политическое давление или такое политическое сотрудничество на эти страны мирового большинства, которое бы приводило к успехам на полях международных организаций. Это как раз видно по тому голосованию, по итогам, который ты озвучил. Хотя все так и не так одновременно, потому что все-таки, если мы совокупно возьмем тех, кто против и воздержался, будет 87 стран. То есть, де-факто, это вообще резолюция по-хорошему,
да,
по-хорошему
да,
не
да.
прошла. 84 за, 87 в той или иной форме не поддерживают такого рода текст. Но это говорит о том, что, что она в итоге как бы все равно была проголосована, это говорит о том, что вот ресурс политического давления, политического, политических обязательств у союзников и партнеров России и Китая совместно все еще меньше. И для Запада это красивый показательный пример, который они будут так или иначе показывать, и который они как раз третьим странам, своим союзникам, будут активно предъявлять для того, чтобы удерживать их на своей стороне, чего бы это ни касалось. И есть, конечно, третье региональное измерение. Оно в первую очередь связано с тем, что усиление давления на сербов, которые сегодня все в большей и большей степени вдвигаются в сторону партнерства с Россией и Китаем, в условиях, когда Россия по состоянию на сегодня, может быть, завтра будет иначе, но по состоянию на сегодня в условиях украинского конфликта практически сербам может мало чем помочь. И для Запада это удобный момент с минимумом рисков, потому что с военно-стратегической точки зрения на Балканах сегодня все или почти все находится под контролем Североатлантического альянса. И в этом смысле риски эскалации напряженности, они есть, но вот на сегодняшний день они для НАТО на Балканах носят минимальный характер с точки зрения того, как их разрешить, с точки зрения эффективности разрешения. Поэтому замыкание сербов, оно создает удобную ситуацию, когда, с одной стороны, значит, можно продемонстрировать, что русские, которых вы поддерживаете абсолютным большинством, вам ничем в сегодняшней ситуации помочь не могут, а с другой стороны, продолжить расширение НАТО в регионе, но уже за счет частично признанных территорий, потому что если сейчас Республика Сербская выйдет из состава Боснии и Герцеговины, то это будет прекрасный, очень удобный момент для того, чтобы в состав Североатлантического альянса включить ее вторую часть, Федерацию Боснии и Герцеговины, это мусульмано-хорватскую автономию, которая к этому активно стремится, и, собственно, Босния и Герцеговина не в альянсе, только потому, что этому активно сопротивляются сербы. Но, как мы с тобой видим, несмотря на то, что контекст очень печальный, сербы в Черногории, сербы в Белграде радостно вышли на улицы, значит, воспринимая это не только как трагедию, но и как некоторый набор возможностей, что, конечно, делает сербов в какой-то степени, в духовном смысле, неуязвимой нацией. Поэтому не все так печально, как я озвучиваю.
Хорошо. А сейчас я бы хотел немножко пару слов сказать по поводу исламского фактора. Несмотря на то, что исламский мир далеко не един, но в этой ситуации сегодняшнего голосования мы увидели, что из числа исламских стран однозначно против проголосовало только Мали. Из числа тех, кто воздержался из исламских стран, можно перечислить Алжир, Бахрейн, Бутан, Бенин.
И Эмираты.
Эмираты. Ну, ряд стран Африки, да, Бурунди, Камерун, Конго, Кот-д'Ивуар, Гвинея, Эфиопия, ну, там есть тоже исламские, ну, хотя она, в общем, не исламская страна, конечно. Вот, то есть много-много стран Африки воздержалась. Греция, кстати, воздержалась, Грузия воздержалась, Кипр, Индия воздержались, ну, это так, к слову, да, много, всего 68 стран, воздержалась в итоге, да, но мы видим, что все-таки за проголосовало большинство стран исламского мира, в том числе такие страны, которые были прежде, которых можно было назвать союзниками Белграда, партнерами Сербии, например, Египет. Как? Почему Египет вдруг берет и голосует против Сербии? Например, Исламская Республика Иран. явно, как Иран оказался в одном лагере с США в этом смысле.
Ну, слушай, как раз вот на Балканах это очень объяснимо, легко, просто надо знать внутреннюю специфику, да?
Да, воздержался при этом, и Оман воздержался, и Объединенные Арабские Эмираты воздержались, то есть много таких ключевых игроков воздержалось.
Смотри, значит, во-первых, для всего мирового сообщества события 95-го года озвучивались в Сребренице, и вообще война в Боснии и Герцеговине гражданская, которая скорее была этно-территориальной и в очень небольшой степени религиозной, она озвучивалась как противостояние, и более того, были опубликованы потом сотни монографий научных о религиозном факторе вот в гражданской войне в Боснии и Герцеговине. Соответственно, события в Сребренице, они всегда преподносились миру как события, где православный народ осуществлял чистку над мусульманами. И в мусульманском мире это плюс-минус так и воспринимается. Поэтому здесь, конечно, очень большая опасность таится для... Ну, не очень большая, но определенная опасность таится для нас, потому что мы на сегодняшний день именно с исламским миром активно развиваем политические связи. И эта карта может разыгрываться Западом. Что касается Ирана, как он оказался в одном лагере с американцами, здесь вообще все объяснимо, потому что, в принципе, как бы... Лидеры боснийских младомусульман, они опирались на достижения иранской революции. Иран был тем, кто поддерживал Алию Изетбеговича, лидера Боснии и Герцеговины периода войны. Иранское посольство, крупнейшее в Европе, самое большое, оно находится в Сараево, поэтому здесь эти связи носят у боснийских мусульман исторический характер, и какого-то другой позиции Тегерана здесь ожидать было нельзя вообще.
Теперь два слова по поводу государств Европы, которые либо проголосовали против, в данном случае я имею в виду Венгрию, конечно, либо воздержались Словакия, что характерно, да, государство, пострадавшее совсем недавно в результате покушения на премьер-министра Роберта Фитца, и воздержалась, как я сказал, Греция с Кипром. Как бы ты могла оценить такую позицию вот этой части Европы, ЕС и НАТО?
Ну, все это тоже довольно органично вписывается в внутриевропейские, внутриесовские, в первую очередь, политические игры и интриги. Если мы говорим о Венгрии, то точно так же, значит, как Иран не мог сделать иначе, я себе с трудом представляю, как, значит, Венгрия, Будапешт мог иначе поступить в отношении Республики Сербской. Ни для кого не секрет, и уже, по-моему, для наших регулярных слушателей тоже особые политические и экономические связи Будапешта с Республикой Сербской и Виктора Орбана лично с Милорадом Додиком. Они имеют и личные отношения хорошие, есть ряд проектов. Венгрия является одним из основных инвесторов иностранных в Республике Сербской наряду с нами. И это объясняется с точки зрения очень близких, очень добрых межличностных отношений и политических контактов. Мы, конечно, можем говорить о том, что это также вписывается и в такую буйную, немножко непокорную позицию Будапешта в отношении всего того, что проводит Брюссель и Западная Европа на сегодняшний день. Но мне кажется, что здесь вот как раз первичен контекст особых отношений с Додиком, особой роли Республики Сербской в проектах между Центральной Сербией, Республикой Сербской и Будапештом на территории Воеводины, где в Сербии проживает компактно венгерское меньшинство, то есть это вот как бы органика. Да? Словакия в отношении сербов исторически также занимала всегда последовательно партнерскую позицию. Это та страна, которая последовательно выступала против признания независимости Косово и Метохии, и здесь тоже объясняется всеми связями, что касается Греции, то мы понимаем, что Греция утратила всякую международную и внутриесовскую акторность после того, как ее растоптали катком экономического кризиса в конце нулевых, начале десятых годов. Фактически весь ее внутренний ресурс политический и экономический оказался подчиненным в первую очередь Германии.
Хорошо. Я хотел бы сейчас провести такую не очень для нас приятную параллель с голосованием в марте 2022 года в Генеральной Ассамблее ООН за резолюцию, которая провозглашала Россию агрессором, которая совершила вторжение в Украину, совершенно неоправданное и необоснованное. За эту резолюцию в Генассамблее ООН проголосовало 141 государство. Еще раз, за резолюцию, которая утверждала, что Россия агрессор, которая вторглась совершенно незаконно на территорию независимой суверенной Украины, в марте 2022 года в Генеральной Ассамблее ООН проголосовало 141 государство, и только 5 выступило против. Кстати, Сербия тогда тоже проголосовала за эту резолюцию. Сейчас за резолюцию, которая фактически обвиняет сербов в осуществлении геноцида в 1995 году, в исламском анклаве Сребреница проголосовало 84 страны. Получается, что у Сербии, у маленькой 7-миллионной Сербии, ну, без малого, почти в два раза оказалось больше друзей на международной арене, чем у России 2 с небольшим года назад. Как ты это объяснишь?
Слушай, мне кажется, что ты проводишь параллели, которые, ну, очень сложно сравнивать.
Но
по объективным, причинам. Во-первых, мы говорим о голосовании, которое проводилось по вопросу, покрывшемуся патиной истории 1995 года, да, после которого последовали огромном количестве уничтожения гражданского населения в самых разных регионах мира и в самых разных странах. И вообще, как бы, объективно вопрос о том, является ли это геноцидом, даже как бы по количеству людей, которые пострадали в Сребренице, это вопрос открытый. Да, как бы. Я понимаю, что очень жестоко и цинично обсуждать как бы 3 тысячи, 5 тысяч, 8 тысяч, но если мы вспомним, сколько тысяч людей погибли с 95-го года гражданского населения, в том числе фактически целенаправленно.
Года.
Нет, с 95, я имею в виду после Сребреницы.
После, да.
В разных регионах мира, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии в целом за 20 век, да, в Европе. Но этот вопрос, он становится очень неоднозначным. Тогда, когда голосовали в отношении наших действий, это был вопрос текущей повестки, где никто как бы не может быть свободным от ситуативных эмоциональных реакций. Одно дело, когда все-таки потом надо отдать должное, что вообще-то сербы, мы все время как-то так относимся походя и к дипломатии небольших стран, к их возможностям, но сербы полтора десятилетия по всей повестке, включая и повестку как бы итогов гражданских войн на территории бывшей Югославии, они работали в дипломатическом контуре. С этим связаны и отзывы признания независимости Косово и Метохии, с этим связан рост их экономических и политических партнеров, поэтому я бы тут просто не стала сравнивать, хотя бы в силу вот как бы отсутствия этого временного промежутка, вот. А второй момент, это, конечно, связано с сербской оппозицией, мы знаем, да, она официально была связана с тем, что Сербия в силу своей истории, в силу своей как бы маленького международного значения, она свое спасение видит в последовательном применение международного права. В этом отношении она и очень хорошим нашим партнером является. Но, тем не менее, я думаю, что для огромного количества малых и средних государств это ровно в таком же разрезе этот вопрос и стоял. Поскольку с точки зрения применения международного права у нас не было достаточного времени и достаточных возможностей, чтобы доказать правомерность подобных действий на тот момент, да, то, естественно, это было воспринято очень по-разному.
У нас сейчас совсем скоро будет выпуск новостей. Я бы хотел напомнить, что у нас в гостях Екатерина Энтина, профессор Высшей школы экономики, руководитель отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН. После выпуска новостей мы будем ждать ваши звонки. И хочу напомнить, что у нас работает СМС-портал для ваших сообщений по номеру +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Телефон телефон студии прямого эфира после выпуска новостей. Звоните 84-95-73-73-94-8. И если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, заходите в YouTube и набирайте «Говорит Москва», вы нас увидите. А вот после выпуска новостей, который сейчас начнется, мы будем обсуждать уже о последствиях, реальных последствиях для Балкан, для Европы, для всего мира сегодняшней резолюции, о том, будет ли война новая на Балканах и что будут теперь делать, как нам задают вопросы руководители Сербии, Республики Сербской.
Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
Напоминаю, сегодня мы обсуждаем с Екатериной Энтиной вопрос об итогах сегодняшнего голосования по резолюции о признании событий в Сребренице в 95-м году в Боснии геноцидом и, соответственно, о выводах из этого голосования и о его практических последствиях. Вот, напоминаю, работает СМС-портал для ваших сообщений по номеру плюс 7-925-48-94-8, телеграм для сообщений «Говорит Москобот». У нас, кстати, вот уже первый звонок. Если кому интересно, звоните по номеру 8-495-7373-94-8. Ну, давайте примем звонок и продолжим. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вот такой вопрос. Мирослав Додик, руководитель
Милорад.
Республики...
Ну, не важно.
Милорад Додик, да. Руководитель Республики Сербской заявил вот сегодня или вчера, что Республика Сербская будет выходить из этой федерации Боснии и Герцеговины. Ну, вот я не знаю, как с дальнейшим присоединением к Сербии, или, так сказать, она будет, ну, формально независима. И я так понимаю, все-таки часть Республики Сербской имеет общую границу с Сербией. Но вот эта проблематика, если остальная Босния, значит, уйдет, заберет ее НАТО, основную Боснию, то это все-таки будет какая-то угроза для Республики Сербской? Или же Республика Сербская сможет все-таки войти в состав Сербии?
Спасибо. Екатерина, угу. Как раз.
Да, любимый мой вопрос. Да, сегодня Милорад Додик заявил о том, что в течение 30 дней будет предоставлен план о мирном разграничении. Скорее всего, так и будет. Я предполагаю, что Баня Лука, Республика Сербская и Белград рассчитывают на условный сценарий наш 2014 года с Крымом, когда Республика Сербская провозгласит формально выход из состава Боснии и Герцеговины. При этом все международное сообщество поднимет большую информационную бучу, ведут формально некоторый набор санкций в отношении и Белграда, и Республики Сербской, которые не будут позволять...
А Белград-то за что?
Ну, потому что решение Белграда и Баня Луки друг от друга неотъемлемы. И это, конечно, как бы может применяться только в совокупности. Именно поэтому, что, кстати, не удалось, хотели в первоначальном проекте резолюции Генассамблеи ООН исключить пункт о персональной ответственности за события в Сребренице военных начальников, там, командиров полевых и так далее, на ответственность всего сербского народа. Этот пункт был исключен, кстати, ну, для того, чтобы немножко все-таки оправдать наших других братьев-черногорцев, поправку о том, что должна быть персональная ответственность, а не ответственность этнической группы, была внесена именно Подгорицей. И фактически в этой части резолюция, проект резолюции, который 2 дня назад был представлен, который голосовался сегодня, он ничем не отличается от заключения Международного суда. И это большой плюс, но тем не менее, возвращаясь к сценариям, то есть думаю, что, скорее всего, создадут ситуацию, при которой формальное объединение Сербии и Республики Сербской не будет допущено, будут введены некоторые санкции. В остальном, в реальности дело будет продолжаться, как оно шло, будут продолжаться контакты, все будут работать, никто никому не будет угрожать эскалацией напряженности. В обмен, естественно, скорее всего, надо будет признать итоги и независимость Косово и Метохии. Но это оптимистично.
В обмен на что?
В обмен на такую, как бы, грубо говоря, молчаливо спокойную ситуацию с формальным выходом Республики Сербской из состава Боснии и Герцеговины без каких-то серьезных системных последствий как для Белграда, так и для Баня Луки.
Ты, но думаешь, это оптимистично. Дадут такую,
значит, я думаю, что оно просто как бы пойдет по такому сценарию, потому что его можно в дальнейшем, с учетом тех ресурсов, которые есть военно-стратегически у Запада сегодня на Балканах, его в любой удобный момент можно разворачивать любым образом. То есть, грубо говоря, принимая такой сценарий сегодня, они ничего критически, я имею в виду Запад, Запад ничего не теряет. Да? Но этот сценарий очень оптимистичный. Почему? Потому что, как вот Олег очень справедливо заметил, есть очень большая сложность с конфигурацией автономии внутри Боснии и Герцеговины, то есть Республики Сербской и, собственно, Мусульмано-Хорватской Федерации. Если мы откроем карту Боснии и Герцеговины, мы увидим, что Республика Сербская, она как подкова окаймляет Мусульмано-Хорватскую Федерацию, при этом эта подкова сверху с дыркой, это дырка округ Бырчко, которым не удалось во время войны сербам соединить две половинки своей республики. И, конечно, в такой ситуации сразу возникает вопрос о военно-стратегической безопасности, потому что, с одной стороны, Республику Сербскую будет зажимать Хорватия. Сейчас на границе у хорватов с Боснией и Герцеговиной со времен миграционного кризиса сосредоточен усиленный контингент. Со стороны Сербии, где как бы Республика Сербская граничит с Сербией, вместе, куда можно из Сербии попасть в Банья-Луку напрямую, находится округ Бырчко, соответственно, там нельзя проехать его, минуя, и это создает определенные проблемы. Со стороны непосредственной границы Сербии и Республики Сербской довольно близко Сараево. И с этой точки зрения любое мирное разграничение, оно будет некомфортно одинаково для сербов и для мусульмано-хорватской федерации. Поэтому, несмотря на то, что я не думаю, что есть у кого-то на Западе желание разжигать целенаправленно конфликт в Боснии и Герцеговине, если произойдет выход Республики Сербской в любом, как бы, ключе политическом, экономическом, как угодно. Это, конечно, само по себе риски создаст. С учетом, что мы с вами каждую неделю теперь, если не каждый день, получаем каких-то черных лебедей в нашей мировой повестке, то ситуация, которая на сегодняшний день Западу кажется 100% подконтрольной, завтра такой уже может не быть, и вот в этом, собственно, заключается основная опасность. А то, что Белград Республику Сербскую не оставит, для меня демонстрирует один очень простой человеческий пример. Если вы заедете на территорию Республики Сербской, ну, собственно, в направлении как раз Банья-Луки, вы увидите колоссальную разницу в экономическом процветании районов Сербии, которые граничат с Республикой Сербской, и Банья-Луки. Банья-Лука намного богаче, и районы Республики Сербской очень богаты. И, конечно, Белграду каким-то образом терять или не поддерживать эту часть территории, населенных сербами, просто, ну, не представляется возможным.
То есть, на твой взгляд, Республика Сербская богаче Сербии?
Если мы компактно возьмем, да, конечно, это просто даже видно, когда ты едешь по Республике Сербской, это видно по домам. А потом, ну, для нас с тобой, как людей, которые много времени проводят в Сербии, не секрет, что очень много сербы из Республики Сербской инвестируют в строительные проекты в самой Сербии, очень много инвестируют в Воеводине, а поэтому с экономической точки зрения это связанный тандем.
Важный момент. Четыре из пяти, из шести бывших, нет, подождите, не четыре, а пять, пять из шести бывших республик Югославии проголосовали за эту резолюцию. Хотя одна из них на это не имела права, это Босния и Герцеговина, потому что по закону Босния и Герцеговина может голосовать только если все три, грубо говоря, президента этой страны от разных трех народов согласны, а зачастую никто не спрашивает у сербов, у сербского представителя, согласен ли он, и идет своим путем, вот как сейчас хорваты с мусульманами это снова сделали. Но даже если взять в скобки Боснию и Герцеговину, Хорватия, Черногория, Словения, Македония, теперь уже Северная Македония, проголосовали за эту резолюцию.
Ну, а что ты хотел? Это на самом деле, по-моему, картинка Балкан такая молчаливая, но исторически. Это маленькое пространство, очень разношерстное, очень перемешанное, очень небольшое по своей территории. Оно исторически жило за счет, если не отрицания другого, то глубокой неприязни. Поэтому любая возможность насолить она даже изнутри воспринимается, в общем, вполне приемлемо. А с учетом, что все на сегодняшний день перечисленные тобой страны, они являются, их политические элиты, являются прямыми партнерами, лояльными партнерами и Брюсселя, и Вашингтона, ну просто как бы... Зная это, сложно представить себе другую историю. Так же,
ну,
как
вот Черногория,
с Венгрией.
Черногория, да? Черногория – страна, которая, может быть, больше всех, ближе всех была к Сербии, страна, которая позже всех вышла из Союза Сербии только в 2006 году, и где живет много сербов, да? Черногория,
ну,
вообще считается
черногорской, вся на улице, поэтому...
черногорской Спартой. Вот вопрос. Как ты думаешь... Сербской Спартой. Как ты думаешь, что будет в Черногории вследствие того, что Черногория уже при новом президенте, который, казалось бы, разорвал все узы с наследием, как его называли, последнего диктатора Европы Мило Джукановича, который был избран в том числе благодаря голосам сербов. Я имею в виду Якова Милатовича, нового президента Черногории, и премьер-министр, лидер этой партии Миливойко Спаич. И вот Черногория голосует за эту резолюцию. Черногория, во главе парламента которой находится этнический серб, провозглашающий себя сербом Андрея Мандич. Ну, он не, просто не может не подать в отставку после этого, не выйти из правительственной коалиции, и, соответственно, будет новый кризис в стране.
Ничего нового Черногории не привыкать. Она в состоянии кризиса находится не один год, как ровно и другие страны Юго-Восточной Европы, как Македония, которая то ли северная, то ли не северная, то ли не очень. Как и Болгария, в которой на протяжении уже, по-моему, к десятку скоро лет подойдет постоянная проблема, они связаны как с внутриэтническим позиционированием, да, и внешней политикой, которая в отношении самих себя проводит политическое руководство, так и в отношении Москвы, да, абсолютно во всех трех перечисленных республиках. Поэтому Черногорию ждет очередной политический кризис, насколько глубокий, 100% зависит от дальнейших действий Додика и Белграда в отношении вот того, что делать с выходом Республики Сербской из состава.
Ну, Додик уже заявил, да, он объявляет в течение месяца план мирного разграничения и, соответственно, дальше в одностороннем порядке объявляет о том, что Республика Сербская инициирует старт своей суверенизации, процессы независимости и все такое прочее. Какие практические могут воспоследовать для господина Додика, президента Республики Сербской, всего руководства Республики Сербской от этого выводы со стороны Запада, насколько вообще реален арест господина Додика какими-нибудь там международными силами, британскими, например, которые находятся на территории Боснии, в том числе Республики Сербской, или немецкими, насколько реально и масштабы санкций, которые будут введены, Додик и так под санкциями, но в отношении Республики Сербской финансовая система, закроет ли им
СВИФТ? Финансовая система для чиновников, в принципе, уже закрыта, поэтому уже несколько месяцев как. В этом смысле Республика Сербская существует в замкнутом контуре. Если давай сначала, на самом деле, что заявил Додик? Додик заявил о плане мирного разграничения. Это мирное разграничение может быть очень разным. Оно, и как его все считали, и как, наверное, и произойдет, может говорить о том, что Республика Сербская выходит из состава Боснии и Герцеговины, а может говорить о постановке вопроса создания конфедерации с широкими полномочиями независимости обеих автономий в составе Боснии и Герцеговины. Как это будет практически реализовываться, мы увидим в ближайшие 30 дней. Какие это будет иметь последствия? Могут ли арестовать Додика? Да, могут. Все основания для этого есть. Ресурс, в принципе, для этого тоже есть. Я исхожу из того, что кто бы, если такое произойдет, кто бы не пришел на место Додика, есть ситуации, в которых политическое руководство не может вести себя двояко. И как раз вот так, как ставит вопрос на сегодняшний день Запад, да, это централизация Боснии, уничтожение, практически сведение к минимуму полномочий Республики Сербской, которые ей даны по Дейтонским мирным соглашениям, кого бы ты ни посадил, вот даже последнего прозападного, самого прозападного, отучившегося в лучших университетах, прошедших все школы некоммерческих организаций по политической активности, этот человек будет вынужден вести себя, даже если это противоречит его внутреннему миру, точно так же, как ведет себя на сегодняшний день Милорад Додик. Поэтому я искренне верю, что, значит, у этого плана Запада есть большие ограничения. Другое дело, что другими последствиями этого решения может стать то, что Запад постарается использовать вот этот внутренний кризисный момент для того, чтобы широко показать сербскому населению, что их ставка на Россию, она, если не несостоятельна, то малоэффективна. И здесь им в моменте в помощь то, что руководство обеих республик все более и более пророссийским становится. Здесь самый яркий пример бывшего премьера Сербии Анны Брнабича, сегодня главы Скупщины сербской, которая приходила 10 лет назад как открыто проамериканская и проевропейская фигура, на сегодняшний день в том, как она говорит, в своей риторике, она становится все более и более антиевропейской, открыто. И то, что само все политическое руководство сдвигается к нам, это стратегически хорошо. В моменте для Москвы очень сложно, потому что нам очень сложно как бы этот вопрос отыграть на пользу себе и сербам. А при этом, значит, это все еще усиливается ситуация тем, что нынешний кабинет министров в Сербии, он представлен в прессе как кабинет скорее пророссийский, как кабинет, который с трудом устроил западных партнеров, хотя в это сложно практически поверить, потому что западные советники и эксперты на заседании Скупщины находятся. В тот момент находились, в тот момент, когда обсуждался состав этого
кабинета. Вот, собственно,
но это сложно для...
Да.
Одно из сложных последствий
может
именно для
быть,
нас.
Может быть, завершающая на сегодняшний день тема, которую хотелось бы с тобой обсудить, а какие последствия это будет иметь уже для Белграда? Потому что именно Белград выступал официальным спикером этой темы. Он был не Милорад Додик, а Александр Вучич, президент Сербии, был официальным спикером. Именно Сербия, официальный аватар, получается, защиты всех сербов, да, Республика Сербская не является официально признанным государством, поэтому она не имеет своей трибуны в Генеральной Ассамблее ООН, она является частью Боснии и Герцеговины, одной из двух частей. Так вот, какие будут последствия для Белграда, который, это тоже отдельная тема, и эту тему мы еще толком не обсуждали в нашей программе, потому что только вот буквально накануне 1 мая был объявлен новый кабинет министров Сербии, и это действительно самый пророссийский кабинет из всех предыдущих. Девушка, которую ты назвала, Анна Брнабич, она до того проработала 3 каденции премьер-министром, и когда она назначалась в 2017 году, это был шок и трепет для сербов. Первая официальная лесбиянка во главе правительства наиболее консервативной, пожалуй, страны в Европе, Сербии, и при этом первая официальная лесбиянка в Европе тогда на посту премьер-министра. И вот она три срока отработала на посту во главе Кабмина. Сейчас она возглавляет парламент Сербии. При этом, действительно, мы увидели, если так можно сказать, инверсию ее взглядов, как она дрейфовала с запада на восток, никогда, кстати, не будучи политической фигурой, но новый премьер-министр, в общем, такой абсолютный технократ, фамилию которого многие путают с фамилией президента, Милош Вучевич, целых 5 министров, как минимум 5, которых я могу назвать откровенно пророссийскими, вице-премьер Александр Вулин, бывший глава спецслужбы, главной спецслужбы Сербии БИА, который неоднократно летал в Москву, встречался с Николаем Патрушевым, получал от Николая Патрушева различные награды. Это, конечно, министр внутренних дел Ивица Дачич, это Никола Силакович, новый министр культуры, это Милица Стаменковски, который возглавил министерство семьи, и еще кого-то я забыл. А, Ненад Попович, конечно.
Да, министр без портфеля.
Министр без портфеля Ненад Попович, который является очень серьезным человеком в отношениях между Москвой и Белградом. И это еще не все. И это еще не все, да? А самый пророссийский кабинет. Как, во-первых, почему, в принципе, Запад как будто бы толкает Вучича, толкает Сербию, провозгласившую свой нейтральный статус по Конституции?
Очень просто. Можно я тебя перебью?
Да.
На мой взгляд, все очень печально, но довольно
просто. Толкает в объятия Москвы и Пекина.
Он толкает в объятия Москвы и Пекина по одной простой причине. Потому что Сербия, он пока, Запад, пока уверен, и все идет к тому, мы видим, мы в прошлый раз обсуждали, что происходит в самопровозглашенном Косово, и что дело идет все-таки к его международному признанию. Сербия в очередной раз стоит перед лицом сложных решений. Мы еще не знаем, как с Республикой Сербской в итоге дело развернется, да? И толкать сегодня в объятия России очень выгодно. Я буду очень рада, я буду искренне счастлива, если это пророссийское правительство продержится хотя бы половину своего срока, а не будет уничтожено как малоэффективное правительство, которое не смогло отстоять интересы сербского народа. И мне кажется, что вот вся суть вопроса, она заключается в этом. Но для того, чтобы заканчивать все-таки на позитивной ноте, а не негативной, во-первых, при любом развитии событий, то, что происходит сегодня, то, что происходит в отношении Белграда в целом, оно явно свидетельствует о том, что Белград все в меньшей и меньшей степени хотел бы сидеть на двух стульях. И здесь все зависит от того, как в краткосрочной перспективе будут развиваться события. Если Европа, я имею в виду Европейский Союз, в первую очередь Западную Европу, со своим планом экономического развития и политической конфронтации с нами загнется, то, собственно, это предопределит будущее не только Сербии, которая будет стремительно сближаться с нами и китайцами, но и предопределит будущее части региона, там, где сегодня как бы такое серое пространство. Это Черногория, это Македония, это Болгария. То есть, несмотря на всю опасность ситуации, она же представляет и окно возможностей, и определенные перспективы. От чего это будет зависеть, пока сказать сложно, поскольку очень много факторов. Но при том, что Запад с каждым днем все увереннее и увереннее, что это пространство его, на деле оно с каждым днем все меньше и меньше является таковым. И, собственно, это, наверное, и есть будущее региона. Главное, чтобы оно реализовывалось мирно, а не через конфликты малые и средние.
Ну и, наконец, последний вопрос, который я обозначал в самом начале программы, насколько реально новая война на Балканах вследствие вот сегодняшнего голосования в Генассамблее ООН?
Я по-прежнему считаю, что это скорее случайность, такое может быть, но это произойдет, вероятнее всего, вследствие каких-то тактических просчетов и тех рисков, которые мы сегодня не видим или считаем минимальными. Да? Если про Республику Сербскую, то это вот тот риск, который связан с тем, что часть федерации может войти в НАТО, либо предъявить претензии Республике Сербской на часть территории, на ту же Сребреницу, да, которая является частью территории Республики Сербской. И это вызовет асимметричную реакцию. Либо еще какой-то ряд случайностей мы не знаем. Предлагаю на этом закончить с темой веселой.
У нас есть еще один звонок. Давайте его примем. Здравствуйте.
Добрый вечер, Вадим, Подмосковье. Заметки русского империалиста. Вот держу в руках вашу книгу. И так вот просто вопрос. Может ли Россия сейчас пробить путем победы на Украине ось Венгрия, Сербия, и может к ним присоединиться еще там какие-то восточноевропейские страны, вот, значит, Македония и все такое, до Греции дойдет, потому что только силой проломить можно. И в связи с этим, вот, как вы относитесь все-таки к теории малой ядерной войны? Спасибо.
Ну, записки русского империалиста, это точно
записки,
не мое.
Заметки русского империалиста, это книга моего отца Владимира Бондаренко, да, Вадим, не моя, а Владимира Бондаренко. Но, тем не менее, спасибо, что читаете. А я думаю, что ваш вопрос можно было бы закончить на первых трех словах. А возможно, значит, а может ли Россия вследствие, значит, победы на Украине, а дальше уже не важно, да, дальше уже не важно.
То есть мы сейчас говорим... закончу, как
конечно.
Человек, который не писал записки империалиста, но...
И не читал
их, да, но считаю, что может, но об этом говорить на сегодняшний день рано. Надо выстраивать стратегию перестраховки от тех рисков, которые нам Запад готовит в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе.
Екатерина Энтина, профессор Высшей школы экономики, руководитель отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН, сегодня была гостем программы «Дело принципа» совместного проекта радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Слушайте нас по четвергам в 8 вечера. С вами был я, Олег Бондаренко. Читайте «Балканист», подписывайтесь на телеграм-канал «Балканист». Сегодня мы выпустили какое-то сумасшедшее количество новостей по текущему голосованию, от которого очень многое зависит, и снова Балканы привлекают к себе внимание всего мира. Ну, надеюсь, что обойдется пока без крови. Услышимся через неделю. Всем пока.